Слово благодати представляет проповедь «Евангелие Ветхого Завета». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Я хотел бы сегодня, говоря о Пасхе, говоря о том, что происходило тогда, в тот вечер, когда ученики собрались с Иисусом Христом, и когда они преломляли хлеб, когда они делили чашу с вином, когда они вспоминали Пасху, освобождения народа израильского из Египта, и вдруг, когда Иисус Христос этот привычный ход событий нарушает, и вместо того, чтобы третью чашу, там было четыре чаши, которые благословлялись в течение этого вечера, в течение воспоминания Пасхи, освобождения народа израильского, и две первых чаши Иисус Христос сделал так, как и положено было. И когда третью чашу Он поднял, здесь весь порядок поломался. Здесь вместо того, чтобы продолжать то, что было предписано законом народа израильского или законом Моисеевым, или обычаями, преданиями, как это совершалось в Израиле, вместо этого Иисус Христос поднимает чашу и говорит: «Сия чаша есть Новый Завет». Я хотел бы сегодня немножечко вернуться вот в этот вечер и попробовать вместе с вами посмотреть на то, что происходило тогда. Я хотел бы начать, чтобы мы немножко яснее понимали, о чем идет речь, начать с одного текста из Евангелия от Луки. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 24 глава. 24 глава говорит нам о событиях, которые происходили уже после воскресения Иисуса Христа. В тот момент, когда двое учеников Иисуса Христа шли из Иерусалима, они шли в небольшое селение, которое было не так далеко оттуда, в селение, которое называлось Эммаус, и по дороге, по пути к ним присоединился кто-то. Позже они узнали, что это Иисус Христос. И когда они стали беседовать с этим человеком, который присоединился, этот человек задал им вопрос, если помните: почему вы печальны, почему ваши лица поникли, почему у вас нет радости? И они объясняют: ну неужели ты не знаешь, что произошло? Был великий пророк, мы считали его великим человеком, мы знали, что он сверхъестественная личность, но священники взяли его и отдали в руки римлян, и римляне распяли его. Правда, говорят, были какие-то свидетельства женщин, и некоторые из наших учеников ходили и говорят, что тела нет, что камень уже не заклеивает эту пещеру, что что-то произошло. Но они так и продолжают находиться в печали. И вот тогда Иисус Христос им отвечает. Послушайте внимательно, давайте прочитаем. 24 глава Евангелия от Луки, 25, 26 и 27 стихи. «Тогда сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Начав от Моисея, и из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании». То есть речь идет о следующем. Речь идет о том, что когда ученики ходили за Иисусом Христом, когда они знакомились или читали закон, читали пророков, они что-то должны были знать. Во всяком случае, когда Иисус Христос встречается с ними, Он говорит: о несмысленное, то есть вы должны это знать. Это все равно, как учитель проводит экзамен в 10 классе, ну, на какие-то элементарные действия арифметические, и видит, что его студенты, его ученики не знают. И он говорит всякими разными словами. Несмысленное — это самое, может быть, мягкое из них. То есть вы должны это знать. Это то, что в первом классе проходили. Я сегодня хотел бы вместе с вами посмотреть на то, что должны были знать ученики. Мы сегодня посмотрим на маленькую часть того, о чем ученики должны были думать тогда, когда Иисус Христос взял чашу и сказал: «Сия чаша есть Новый Завет в моей крови». В тот вечер, вот в тот момент, когда Иисус Христос ясно сказал о том, что наступил день, наступило время, наступил момент, когда Он должен пострадать, когда Он должен отдать свою жизнь. Итак, Ветхом Завете сказано очень много о Евангелии. Пророк Исаия является одним из самых ярких пророков, самых выдающихся пророков, которые говорили о Евангелии. Его даже называли евангельский пророк, пророк Нового Завета, хотя он жил в Ветхом Завете. Но у него так много ясных предсказаний или ясного объяснения того, что будет в Новом Завете. Ну, например, помните 7 глава. «Сидев в чреве примет и родит сына». Это пророк Исаия. Очень ясное предсказание о рождении Иисуса Христа. И много других. Я сегодня хотел бы указать еще на одно очень ясное слово пророческое, которое было сказано Исаией о Иисусе Христе, до того, как мы коснемся 53 главы. 53 глава – это жемчужина Ветхого Завета. Это жемчужина пророчеств. Точно, абсолютно точно. Это focal point, или самый-самый острый момент Ветхого Завета, или пророчеств, это точно. Я хотел бы до того еще посмотреть на один текст из пророка Исаии. В 42 главе пророк Исаия делает вступление. Пока вы открываете, я несколько слов скажу вам о структуре книги пророка Исаии. Дело в том, что эта книга состоит из двух частей. Абсолютно всем, кто изучает книгу пророка Исаия, ясно, все знают, соглашаются с тем, что эта книга разделена на две части. И она очень легко ее запомнить, какие это две части. 39 глав первых – это первая часть, точно так, как 39 книг в Ветхом Завете. И 27 глав последних – это вторая часть, точно так, как 27 глав в Новом Завете. Точно так же разделена книга пророка Исаия, как разделена Библия. В ней 66 глав, как 66 книг в Библии. Так вот, первая часть, первые 39 глав посвящены тому, что пророк очень ярко показывает проблему, бедствие Израиля. Если помните, первая глава, он говорит о том, что мне не нужны ваши жертвы, что новомесячи, то есть праздники ваши, субботы ваши, они противны мне, я не могу переносить все это. И он объясняет, почему. Он говорит, очиститесь, омойтесь, обновитесь, научитесь делать добро, тогда, если грехи ваши были как пурпур, как снег, убелю. Этому посвящена вся первая часть, все 39 глав. Там разные вариации, о разных событиях, о разных элементах идет речь. Но суть одна. Бог показывает осуждение Израиля. Вторая половина, начиная с 40 главы и дальше, говорит о спасении Израиля. И очень интересно, что начиная с 42 главы, эта весть о спасении Израиля набирает силу. Конкретно определяется Спаситель. В 49 по 52 главу это ожидание усиливается еще сильнее. И 53 глава выкладывает нам его. Просто рисует яркий портрет, яркую картину Спасителя. Запомните, что речь идет о Ветхом Завете. Речь идет о пророке Исаии, который жил примерно 750 лет до нашей эры. Писал он эти слова, скорее всего, в 720 году, может быть, в 710 году до нашей эры. Примерно 750 лет до того момента, как это случилось. То есть, это случилось все примерно в 30 году нашей эры. Мы можем посчитать, примерно 750 лет отделяло слова пророка Исаии от их исполнения. И когда он писал, вы знаете, когда мы изучаем эти слова, нас поражает их точность. Поражает их глубина, поражает их сила. Это то, что должны были знать ученики. То, что они должны были знать тогда, когда шли в Эммаус. И то, что они должны были знать тогда, когда они брали чашу из рук Иисуса Христа. Давайте мы прочитаем сначала этот небольшой текст из 42 главы. С 1 по 9 стих я прочитаю. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопьет, не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями их, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду. и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения, и сидящих во тьме из темницы. Я Господь, мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам. Несколько интересных фактов здесь в этом тексте, очень коротко. Посмотрите 7 стих. 7 стих – это именно тот стих, здесь написано, чтобы открыть глаза слепых, узников вывести из заключений, сидящих во тьме из темницы. Это тот стих, который цитировал Иисус Христос, когда Он начинал свое служение в Капернауме. Если помните, Он открыл книгу пророка Исаия и говорил: «Дух Господень на мне». Он цитировал одно место, и дальше Он обращался к этому тексту, где говорит о том, что «Ибо Он помазал меня проповедовать нищим обогащение, слепым прозрение, освобождение» и так далее. Речь идет вот о чем. Когда Бог говорил народу израильскому о грядущем Мессии, народ израильский имел достаточно информации для того, чтобы его узнать. Во всех этих стихах, которые мы прочитали сейчас, и которые мы будем читать немножечко позже, в 53 главе, сказано очень конкретно о том, каким Мессия должен был быть. Я хотел бы начать немножечко раньше, еще с 52 главы, с последних трех стихов 52 главы. Давайте посмотрим на 13 стих, где, в принципе, пророк Исаия делает вступление, объясняет то, о чем он будет говорить дальше. Посмотрите. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумились, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Исаия готовит народ к тому, что он готов сказать. Исаия показывает несколько таких серьезнейших качеств освободителя. Он говорил о том, что народ погибает. Он говорил о том, что народ нуждается в спасителе. Дальше он говорит о том, что спаситель грядет, о том, что он будет действительно открывать двери темниц, он будет действительно решать проблему нищих, слепых, обездоленных, больных, несчастных и так далее. Теперь он готов сказать людям о том, кто он такой. И он говорит вот здесь вот немножечко, открывая это, говорит: «Ну вы знаете, что тот, о котором я сейчас вам буду говорить, шокирует вас. Он народы приведет в изумление. Это абсолютно необычный человек, это абсолютно необычный спаситель. Это тот спаситель, о котором никто из людей, никто из царей, никто из народов никогда не мог предположить. Если бы люди, если бы кто-то из людей избирал бы себе спасителя, никогда не выбрали бы такого спасителя. Божье решение проблемы греха, Божье решение проблемы греха Израиля и проблемы греха нашего с вами сегодня абсолютно уникально. Оно отличается от любых человеческих решений. Человечество не способно генерировать или даже представить себе, каким образом проблема действительно может быть решена. Поэтому Исаия говорит, он сначала говорит в 13 стихе, что раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и сразу же ставит контраст. Сразу же вводит в замешательство людей. Смотрите, многие изумлялись, смотря на него, сколько был обезображен, паче всякого человека. То есть он не похож был на человека. Его лицо, его внешний вид – был настолько обезображен, что трудно было узнать человека в нем. Если вы помните, может быть, я думаю, что большинство или многие имели возможность смотреть фильм в прошлом году, который очень широко показывался «Страсти Христовы» или «The Passion of Christ». Наверное, одна из сцен, которая ярче всего запомнилась, это насколько обезображено было тело Иисуса Христа. Это то, о чем здесь говорится. И режиссеры пытались это показать, насколько это возможно. Но вы слышали, наверное, что во время показа этого фильма люди теряли сознание, некоторые даже умерли от сердечного приступа. То есть только глядя на актеров, не на реальность, только на актеров, которые попытались представить себе, что произошло в тот момент, когда этот Божий Сын, этот сверхчеловек, пришедший на землю, был обезображен паче всякого человека. Итак, первое, с чего начинается 53 глава книги пророка Исаии, это с необычности Евангелия. Я хочу сегодня прочитать ее вместе с вами, эту главу. Постараюсь недолго заострять внимание на каждом стихе. Она большая, и в ней очень много интересного. Тем не менее, я хотел бы получить вот такой общий обзор, чтобы у каждого из нас было впечатление о Евангелии, которое мы читаем в Ветхом Завете. О том Евангелии, которое должны были читать ученики, которые шли в Эммаус, которые должны были знать его, которые должны были откликнуться на то, что было сказано Иисусом Христом. Итак, одна из причин, почему евреи отвергли Мессию, заключалась в том, что они ожидали его увидеть совершенно не таким, каким он предстал перед ним. Заметьте, они слышали слова пророка Исаии много раз. Эти слова читались в синагогах, эти слова читались в храмах, но они, слушая то, что им говорили, думали совсем о другом. У них была своя собственная религия, придуманная ими. У них было свое собственное представление о том, каким должен быть Спаситель. И вы знаете, Исаия знал это. Исаия открывает свое слово с этих стихов, которые подчеркивают о том, что Мессия, он будет абсолютно непривлекательным. Посмотрите первый стих. Кто поверит слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. В нем нет ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Заметьте, с чего он начинает. Он говорит, это настолько нереально, что люди не верят. Люди не готовы воспринять. Люди не готовы согласиться с ним. Почему? Потому что общепринятый образ Мессии, Спасителя, Освободителя, абсолютно не похож на то, что вы сейчас увидите. Вы знаете, в чем беда? Беда израильтян точно такая же, как и наша с вами сегодня беда, как и беда многих-многих людей, которые живут сегодня в наше время, вокруг нас. Беда наша заключается в том, что мы не готовы смириться, склониться перед Богом. Мы не готовы принять Его Слово. Мы не готовы принять Его версию. Мы пытаемся изобрести свою. И мы настолько твердо стоим в этой своей версии, что даже тогда, когда Божье Слово показывает нам очень ясно вот этот портрет Мессии, мы не верим ему. Мы продолжаем изобретать своего Христа. Это то, что было с евреями. Посмотрите, несколько таких элементов. Христос не нес в себе того, что было популярно среди людей. Если бы вы встретили Иисуса Христа, скорее всего, вы обошли бы Его стороной. Скорее всего. В Христе не было того, что сегодня считается привлекательным. В Христе не было того, что сегодня празднуется и возвышается. Вот почему фарисеи обошли Христа. Вот почему, когда они увидели, что Христос имеет общение с мытарями и грешниками, это не вкладывалось в их систему. Они считали, что Мессия должен быть похож на них, в таких торжественных робах, одеждах таких, так, с такой помпой, с такими, знаете, папахами здесь у них, такие специальные головные уборы были, с торжественностью, с важностью. И вдруг росток из сухой земли. Отпрыск – это слабый-слабый росток, который не впечатляет своей силой. Когда вы, если кто-то из вас занимается огородом, то вот когда вы прорываете, а сильную оставляете, а слабую убираете. Так вот, отпрыск – это вот то, что слабое. То, что когда вы посмотрите, не видно в нем силы. Не впечатляет. Росток из сухой земли – это плюс к этому еще и то, что видно, что ну неоткуда и брать ему силу. Нет влиятельных родственников. А он что, не сын ли он плотника? Нет родословной такой, знаете, которую можно было показать. Дядя, председатель Синедриона, дедушка, известный книжник, учитель, у которого он учился, Гамалиил хотя бы был какой-нибудь, который известный был учитель того времени. Нету. Сам как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет его, так скажем, бэкграунд, как говорят, не говорит ничего впечатляющего. Нет вида. Отсутствие внешней красоты и впечатлительности. Представьте себе Христа, стоящего перед толпой людей. Они были еще готовы кричать «Осанна сыну Давидову», когда он ехал на осленке. Не очень сильно впечатляло, но, в общем-то, он еще был похож на человека. Но когда Иисуса Христа вывели перед народом, когда Пилат его выводит, после того, когда солдаты Ирода над ним издевались, здесь уже смотрят люди и говорят, такого вождя не нужно. Не впечатляет. У него нет осанки, у него нет четкого выражения лица, черты лица у него изображены. Он не производит впечатления своим видом. Смотрите, нет величия, нет ни вида, ни величия. То есть нет важности, нет того, что заставило бы людей преклониться перед ним. Непривлекательность Мессии. Это первый элемент, который мы видим. Кроме того, третий стих говорит об унижении Мессии. В этом необычность Евангелия. Во-первых, Мессия непривлекателен. Он бы должен бы, по идее, быть наоборот, выдающейся личностью, которая бы захватила внимание всех и повела бы за собой. Но вместо этого мы наблюдаем совершенно другого Мессию. Мессию совершенно неожиданного типа или неожиданного качества. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираемым и ни во что ставили его. Вы знаете, когда страны переживают кризисы. Помните, когда-то был кризис в отношениях с Кубой в Америке. Вот, тогдашний президент, который был Кеннеди, он решал эти вопросы, когда страна стояла на грани ядерной войны, или же кризис, который был 11 сентября 2001 года здесь в Америке. Так обычно, когда речь идет о таких кризисах, люди хотят видеть президента. Они хотят видеть лидера, они хотят послушать его твердый голос, они хотят увидеть уверенность в его лице, они хотят услышать от него: ребята, все под контролем. Все нормально, границы защищены. Та брешь, которая возникла, будет залатана, все сделаем, все исправится. Вот такого лидера хотят видеть. Когда люди видели Иисуса Христа, они видели совершенно другое. Презрен и умолен, люди не считаются с Ним. Никто не считается с Ним, абсолютно. Даже собственные ученики убежали. Дальше. Христос был подвержен боли, муж скорбей, изведавший болезни. Вот почему эти люди, которые, помните, ходили вокруг креста и кричали: «Ну ты же спасал других, ты же исцелял других, ты же освобождал других от боли, спаси себя, почему ты себя не можешь спасти?» Причина заключается в том, что люди не были готовы принять Евангелие Иисуса Христа. Даже слыша о нем, зная о нем на протяжении 750 лет, эти люди не готовы были принять его. Иисус Христос был отвержен людьми. Итак, мы говорим о необычности Евангелия. Вторая часть этой главы говорит о сущности Евангелия. И это еще более удивляет. Удивляет, как я уже сказал, своей точностью, глубиной описания. Учитывая то, что это было написано за много-много лет до рождения Иисуса Христа. И, как известно, кумранские раскопки обнаружили книгу пророка Исаия, почти неповрежденную, которая написана была ясно примерно 200 лет до рождения Иисуса Христа. Это ясно, что это пророчество с феноменальной точностью. Но кроме того, это не только точность, это еще и глубина, касающаяся нашей с вами веры. Посмотрите, во-первых, говоря о сущности Евангелия, он говорит о искупительной жертве. Здесь есть несколько характеристик этой жертвы. Во-первых, это жертва заместительная жертва. Что это такое? Вся система жертвоприношения в Израиле имела характер заместительный. Это стало ясным с того момента, когда израильтяне выходили из Египта, и вместо того, чтобы их первенцы были поражены, Бог сказал: возьмите агнца. Каждая семья, в которой есть первенец, каждая семья, возьмите агнца, и этого агнца принесите. И помажьте кровью его косяки двери. Уже с того момента израильтяне знали, что агнец умирает за человека. Агнец умирает за первенца. Идея заместительной жертвы, некоторые говорят, что христиане взяли ее из эллинистической или греческой культуры, или греческой идеологии. На самом деле, эта идея коренится глубоко в самом начале Пасхи. Вот почему этот вечер происходил в вечер Пасхи, в пасхальный вечер. В чем суть заместительной жертвы? Смотрите, с 4 стиха. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на него грехи всех нас». Вы знаете, это Евангелие. Это чудо, это суть Евангелия. Это сущность его. Это глубина Евангелия. Это самое большое, что может быть в Евангелии. Так ясно представлено здесь. Посмотрите, первое «но». Начинается «но». Он взял на себя. Знаете, почему это «но»? Потому что до того написано о том, что он был презрен, умолен, он был презираем, и ни во что ставили его. «Но». Очень важное слово. Слово, которое открывает, которое показывает вот этот контраст. Контраст между тем, что мы представляем как люди, и между тем, что Бог в действительности имеет в виду. Вот почему он открывает это и говорит: «Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни». Я не знаю, как вы сегодня, братья и сестры, но мне кажется, сегодня многим-многим из нас касаются те слова, которые сказал Иисус Христос, когда он встретился с этими учениками, шедшими в Эммаус. Неужели вы не знаете из пророка Моисея, что должно произойти? Насколько Евангелие Иисуса Христа отражает наш образ жизни, наше мышление, наше понимание того, кто мы, и наше понимание нашей цели, куда мы идем, в чем смысл нашей жизни? Во-первых, это много говорит о том, что Христос переживал наши страдания. Что вот это обезображенное лицо, дорогие друзья, вот эта личность, в которой не видно человека, которая настолько обезображена, что не видно было человека в ней, это то, что нам принадлежало, друзья. Вот почему пророк Исаия так, знаете, это написано в поэзии, это написано в стихах, и он так эмоционально это говорит: «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Вы знаете, в чем проблема здесь? Проблема заключается в том, что мы продолжаем думать, что мы праведны. Даже признавая себя грешными, мы никогда не думаем, что мы грешные настолько, что вот все то, что было сделано Иисусу Христу, нам должно было быть сделано. Никто из нас, или очень мало кто из нас, осознает, что да, действительно, мы этого были достойны. И не только были, а мы этого достойны, по сути дела. Если бы не Иисус Христос, который встал впереди нас, и который взял на себя ту боль, которая предназначалась нам, ту болезнь, ту скорбь, то переживание, то страдание, которое было наше с вами. Братья и сестры, мне кажется, что большинству христиан сегодня, христиан 20 века, не достает этого ясного осознания того, что все то, что принял Иисус Христос, предназначалось нам с вами. Посмотрите, второе «но». Второе «но» показывает другой аспект. Если здесь речь идет о страдании, которое Христос принял за нас, о боли, которая должна была быть наша. Посмотри, второе «но» говорит, но он изъязвлен был, очень ясно сказано, за грехи наши. Посмотри, последний, 6 стих, Господь возложил на него грехи всех нас. Это богословие. Очень ясное богословие, которое говорит о том, что Бог сделал следующее. Он взял наш грех, тот грех, за который мы должны были быть обезображены. Тот грех, который должен был привести нас к этому состоянию полного уничтожения. Он взял этот грех с нас, и он возложил на него, на Иисуса Христа, на того, о котором мы сегодня вспоминаем. Второе «но». Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. То есть для того, чтобы мы знали мир, чтобы мы имели мир, он должен был понести вражду, наказание. Он должен был испить эту чашу, чашу гнева до конца. То есть это ясно, что была заместительная жертва. Учение заместительной жертвы – это не только учение Нового Завета, это учение, которое ясно было установлено в Ветхом Завете, ясно было показано. В этом сущность Евангелия Иисуса Христа. Кроме того, что это заместительная жертва, это была еще добровольная жертва. Посмотрите, 7 стих. Он истязуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание, как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Знаете, о чем это говорит? Речь идет о следующем. Когда мы с вами страдаем, вот вспомните, когда вы страдали последний раз. Может быть, от болезни. Вот болезнь какая-то вас постигла, голова раскалывается, кашель, насморк, тошнота, голова кружится, и сам себе не рад. Но вы знаете, почему вы находите, вы страдаете? Может быть, мужественно переживаете болезнь? Может быть. Но вы переживаете эту болезнь только потому, что вы не можете от нее избавиться. При малейшей возможности избавиться от нее, вы сделаете это. Вы даже тогда, когда невозможно, все равно пьете всякие таблетки на всякий случай. Может быть, помогут. Заметьте, у Иисуса Христа была возможность избавиться от этой боли вмиг. Речь не идет о том, что его привели в тюрьму и заставили страдать. Да, для людей это так казалось. Вот почему люди не понимали этого. Людям, которые были вокруг, им так казалось, что он слабый, он беспомощный, он немощный, он абсолютно ничтожный, ничего не значащий. Вот взяли его, здесь десяток римских солдат, связали, издевались над ним, смеялись над ним, сейчас притащили к Пилату. И вот он, бедный, здесь ничего не может сделать. На самом деле было совсем по-другому. На самом деле у Иисуса Христа была возможность освободиться от страданий в любое мгновение своих страданий. В любое мгновение. Начиная еще с того момента, как он пришел на землю. И вот здесь Исаия говорит очень ясно. Он истязуем был, но страдал добровольно. То есть он осознанно ставил себя под огонь Божьего гнева. Это когда вы осознанно идете к врачу и вам причиняют боль. Вам неохота. Вы знаете, да, что будет сверлить, будет что-нибудь там. Но вы осознанно себя отдаете под эту боль. Почему? Вы видите цель. Это очень маленькое сравнение. Иисус Христос осознанно отдал себя под огонь Божьего гнева, который действительно истязал его. Он истязуем был, но страдал добровольно. Следующий элемент, который мы находим здесь, говорящий об искупительной жертве Иисуса Христа, это в том, что эта жертва не только заместительная, не только добровольная, она еще и божественная. Это таинственная жертва. Жертва, которая очень сильно отличается от всего, что было известно тогда. С 8 стиха прочитаем. «От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». Интересно, несколько элементов просто нужно отметить, хотя, опять-таки, это богатейшие тексты. Посмотрите первый. Род его, кто здесь нет? Никто так до конца и не понял происхождение Иисуса Христа. Даже сегодня, когда люди говорят о том, что невозможно, чтобы Бог и человек был Бога-человеком. Вот почему сегодня существует много всевозможных вероучений, свидетели Иеговы, мормоны, всякие разные другие, которые говорят, невозможно это. Невозможно. Так он был Бог или человек? Не может быть, чтобы он был и Бог, и человек. А как мог Бог умереть? Не слышали вы такие вопросы? Очень часто они задают. Ну как мог Бог умереть на кресте? Поэтому Христос не мог быть Богом, потому что Бог не умирает. Вот почему Исаия говорит, но род его кто изъяснит? Никто никогда из людей не может расшифровать этой загадки. Не может понять, но в ней сущность искупительной жертвы Христа. Это жертва божественная, это жертва таинственная, это жертва, которая несет в себе неразгаданные элементы. Это первый неразгаданный элемент. Второй элемент, смотрите, 9 стих. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Вы знаете, то, что происходило вокруг страданий и смерти Иисуса Христа, абсолютно не вкладывалось ни в какую комбинацию, так скажем, человеческих идей. Абсолютно отличалось. Ему назначили гроб со злодеями. Все абсолютно шло, все двигалось к тому, чтобы Иисус Христос был просто выброшен. Его распяли где? Между разбойниками. Два разбойника рядом висели. Насмехались, унижали его, как злодея, как последнего разбойника. Но Бог таинственным образом работает в сердце людей. В сердце людей, которые были тайными учениками. В сердце людей, которые их не было видно на поверхности. Это то, что Бог делает. Это то, что необъяснимо нам. Это то, что мы сегодня не понимаем, наблюдая за действием Божьим или за его работой в сердцах людей. Третье, таинственность или, так скажем, божественность вот этой жертвы, или третий элемент неразгаданной тайны здесь. Смотрите, 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его». Вот это не укладывается в сознание людей. Как может любящий Бог взять своего сына родного, единого, единородного сына, и не просто предать, чтобы он жил на земле, не просто подвергнуть его ограничениям человеческой плоти, но здесь написано, Господу, Богу угодно было поразить его. Знаете, кто поразил Христа на Голгофе? Бог поразил. Не дьявол. Бог поразил Христа на Голгофе. Почему? Потому что на Христе был грех мой и ваш, дорогие друзья. Тот грех, который навлекает на себя Божий гнев. Эту тайну невозможно понять. Вот почему это чудеснейшая глава, которая представляет нам Евангелие в Ветхом Завете. То Евангелие, которое ученики должны были знать. То Евангелие, друзья, которое мы сегодня должны знать. Которое должно стать нашим вторым дыханием. Которое должно стать нашим восхищением, когда мы смотрим на Иисуса Христа. И заканчивает пророк Исаия эту главу представлением действенности Евангелия. Несколько таких интереснейших элементов. Вы знаете, когда он говорит о действенности Евангелия, он говорит о том, что суть Евангелия не в академических принципах, а суть Евангелия заключается в живом и спасающем подвиге Мессии. То есть все то, что он перечислил, нужно было для того, чтобы это коснулось вас и меня сегодня. Если бы он написал о всем и не написал эти последних три стиха, это все страдание, это вся жертва, этот весь подвиг был бы бесполезен, друзья. Вы знаете, для многих и многих людей, к сожалению, подвиг и страдания Иисуса Христа сегодня бесполезны. Потому что сегодня это их не касается. И сегодня это проходит где-то выше их голов. Потому что сегодня они, даже когда они говорят о религии, я уверен, в этот вечер очень многие-многие люди пришли в церкви. Очень многие люди поклоняются, очень многие люди вспоминают о страданиях Иисуса Христа. Но очень малого процента из этого большого количества людей касаются вот эти слова последние. Посмотрите, о чем здесь сказано. Я вернусь еще раз к 10 стиху, который открывает цель подвига Иисуса Христа. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Господня будет исполняться рукою его благоуспешно. Заметьте, первая цель подвига Иисуса Христа в том, чтобы от него произошло потомство. У Иисуса Христа не было детей, земных детей. Но Иисус Христос является отцом огромного количества людей. Он стал тем, от которого произошли те, кто подобен Ему. В этом задача, в этом вся суть всего того, что Он сделал. Вот этого непонятного, необычного Евангелия, непонятного людям. Евангелие, которое содержит в себе искупительную, заместительную жертву Иисуса Христа. Его задача заключалась в следующем, друзья, чтобы от него произошли те, кто принял его праведность. От него произошли те, кто принял его дух своим сердцем. Помните, написано Римлянам 8 глава 9 стих, кто духа Христова не имеет, тот и не его. Те, кто наполнился бы его природой, друзья. Те, кто бы пропитался ощущением его реальности. И третье. Это те люди, кто преображается в его характер. Заметьте, это, во-первых, те, кто принял его праведность. Во-вторых, это те люди, кто наполнился или принял его дух, оживляющий нас. И следующее, это те, кто преображается в его характер. То есть, вот этот дух Иисуса Христа, принятый нами, он проявляется в нашей жизни. Он делается доступным и видимым людям, которые вокруг нас живут. В этом действенность Евангелия, в этом цель подвига Иисуса Христа. Не для того, чтобы люди писали картины о Иисусе Христе, или снимали фильмы, или писали музыку, или поэзию, стихи писали. Это сделано было для того, чтобы мы с вами родились от Него. Для того, чтобы мы сегодня были подобны Ему. Для того, чтобы сегодня, дорогие друзья, вспоминая о Иисусе Христе, о Его страдании, мы могли посмотреть, насколько мы сегодня отражаем Его. Насколько наша жизнь отражает Его характер, отражает Его жизнь. Насколько мы сегодня наполнены Его Духом. Второй элемент в 11 стихе. Посмотрите, первая половина 11 стиха. Радость подвига Иисуса Христа. Посмотрите, мы видели о цели его подвига, мы посмотрим на радость или удовлетворение этого подвига. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Вы знаете, что это значит? Посмотрите, Иисусу Христу было очень больно. Он переживал чрезвычайное давление, страшное издевательство. Он был истязуем, так написано. Но вы знаете... Он исполнял волю Божию, написано, воля Господня будет исполняться его рукой. Но посмотрите, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Он делает это с удовлетворением. В этом цель, в этом радость подвига Иисуса Христа. Иисус Христос совершил подвиг. И хотя мы вспоминаем его страдания, мы радуемся сегодня. Почему мы радуемся? Потому что мы знаем, что Христос сегодня с довольством смотрит на подвиг души своей. Мы знаем, что несмотря на все те страдания, всю ту боль, которую пришлось пережить Божьему Сыну, все это привело к радости, к удовлетворенности. Все это приводит и является нашей сегодняшней удовлетворенностью. Последние результаты подвига Иисуса Христа. 11 стих. Говорит о познании Иисуса Христа как ключе к оправданию. Через познание Его Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Вы знаете, о чем здесь сказано? Исаия говорит нам о практических шагах, которые мы должны сделать. Он не просто сказал о Мессии, он не просто сказал о его необычности, он не просто сказал о жертве его искупительной, он не просто сказал о том, что он произведет потомство. Он говорит, как это происходит. Он говорит о том, что это происходит тогда, когда мы его познаем. Это происходит тогда, когда мы открываем для себя богатство его. Вот почему, дорогие друзья, ученики только тогда, когда Иисус Христос открыл им глаза, помните, они говорят, а не горело ли в нас сердце наше? И написано, открыл им ум к разумению Писания, там же в 24 главе. Вот тогда все стало на свои места, вот тогда все заняло свои позиции, вот тогда они поняли, вот тогда они стали причастниками по-настоящему того, что сделал Иисус Христос. Через познание Его Он, праведник, оправдает многих. Что нужно сделать для того, чтобы вот то, что написано в 53 главе Исаия, сегодня касалось вас и меня, сегодня касалось каждого человека? Нужно познать Его. Нужно познать Его как Спасителя, нужно познать Его как Господа. Нужно продолжать познавать Его, чтобы подчинять Ему свою жизнь, чтобы наполнять нашу жизнь Его характером, Его смыслом, Его истиной. Последнее, познание Иисуса Христа – это еще и соучастие в наследии. Заметьте, насколько завершенное это Евангелие. Оно начинается с самого начала и заканчивается тем, что будет в небесах. Заканчивается вечным результатом. Посмотрите 12 стих. «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда, когда он понес на себе грех у многих, и за преступников сделался ходатаем». Очень интересное сравнение. Посмотрите, Бог называет здесь великими и сильными вот это потомство. Вот те, кто произошел от Иисуса Христа. Вот те, кто потом будет делить наследие Иисуса Христа. Те, кто потом будет иметь вместе со Христом все то, что ему предназначалось. Писание много-много раз говорит о том наследии, которое мы имеем во Христе Иисусе. И слава Господу, что сегодня жертва Иисуса Христа, она не останавливается на сегодняшней фазе, не останавливается на том, что сегодня мы имеем от Иисуса Христа. Эта жертва имеет вечное продолжение, она имеет вечный результат.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 82-1065, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!